Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». В этом году в рамках нашей передачи мы неоднократно представляли вашему вниманию выпуски проекта «Богослужение», в котором говорится об основах, традициях, исторических и богословских особенностях церковных служб. Главный автор проекта – иеромонах Савва Алешин, клирик Скопинской епархии. Выпуски оказались востребованы, и по просьбам наших телезрителей в летний период мы решили показать те выпуски, которые уже выходили. И сегодня мы представляем вашему вниманию первую, вторую и третью части, в которой говорится о божественной литургии. Приятного и полезного вам просмотра.
Прежде чем мы с вами начнем говорить о богослужениях, которые есть у нас в православной церкви, наверное, я думаю, надо сначала разобраться в самом термине. А что же такое богослужение? Как оно зародилось? Как оно развивалось? И что вообще оно для нас обозначает? Само понятие богослужения – это одно из самых главных проявлений человеческой религиозности. Состоит оно в особых действиях, цель которых – установление связи человека и Бога. Само слово «религия» так и переводится – «связываю», «связь». Человек может быть верующим в Бога, но не быть религиозным. Мы с вами очень часто такое можем встретить, когда человек крещен, иногда заходит в храм и свечи поставит, но к религии, к богослужению, к таинствам абсолютно может быть холоден. Во всех религиях, которые есть в мире, главным выражением богослужения является некий общественный культ. И в широком смысле к богослужению можно также отнести соблюдение определенных ритуальных запретов, следование определенным нравственным принципам. Ну и, конечно, особенно ярко понимание всей жизни верующего как непрестанного богослужения проявляется в христианстве. По учению Православной Церкви, первое богослужение совершалось человеком еще в раю. Человек получил от Бога рай, но получил и запрет вкушать от древа познания добра и зла. Через соблюдение этого запрета человек как бы подтверждал свою зависимость от Бога. Адам и Ева вкушали от древа жизни и пребывали в богообщении. Об этом говорит нам книга Бытия. Грехопадение наших прародителей нарушило простоту и совершенство райского богослужения. У отпавшего от Бога человечества богослужение стало различным. Различные, вернее, формы этого богослужения. Это зависело от тех верований, в которых были люди, и от определенной среды, которую мы можем назвать культурной среды, в которой община пребывала. Являясь местом встречи со святым, богослужение и само свято. Формы, в которых заключено богослужение, то есть обряды или таинства, считаются установленными или самим Богом, или кем-то из приближенных к Нему людей, например, в православном христианстве святыми апостолами. Порядок богослужения строг, регламентирован и консервативен. Почему? Потому что с Богом нельзя общаться, как с обычным собеседником. По той же причине и участвовать в богослужении можно только очистившись. Именно поэтому богослужение часто связывается с ритуальными или этическими запретами, например, пост, супружеское воздержание, ношение особых одежд. Необходимость знания обрядовой стороны богослужения и пребывания в чистоте ведет к тому, что в общинах верующих выделяются священнослужители, которые полностью посвящают себя служению Богу. Богослужение сопровождает все важные стороны жизни человека, каждого члена общины. Это рождение, вступление во взрослый возраст, бракосочетание или смерть. Все это сопровождается богослужениями. Я думаю, что немного коснемся истории богослужения в Ветхом Завете, ибо мы, православные христиане, не можем Ветхий Завет отвергнуть от себя, потому что он говорит о подготовке мира к пришествию Спасителя. В Ветхом Завете основная идея пронизывающая все представление о богослужении, это идея жертвы. Жертвы, которую приносят праотцы. Жертвой скрепляется завет Бога и человека сначала с Ноем, затем с Авраамом и, наконец, с народом израильским. Об этом мы можем прочитать в Священном Писании Ветхого Завета в книге Бытия и книге Исхода. Жертва становится главным священнодействием храмового богослужения. Основное условие для совершающих богослужение – это абсолютный запрет на участие в любых культах, кроме служения единому Богу. В эпоху праотцев и патриархов богослужение было сосредоточено в руках главы семьи. И вот эта семья и являлась как раз общиной верующих. После исхода израильского народа из Египта и последовавшего за этим заключения завета между Богом и его народом, главным содержанием богослужений становится постоянное напоминание об этом завете. Вводится система ежедневных, ежесубботних, ежемесячных, праздничных и частных жертвоприношений. Появляется очень сложная система запретов. Устанавливается наследственное священство, которое мы называем левитским. Местом совершения богослужений становится скиния, присутствие в которой Ковчега Завета символически выражает важнейшую истину веры Ветхого Израиля. Это вера в присутствие Бога среди его народа. Благодаря деятельности израильских царей Давида и Соломона все богослужение Ветхого Завета сосредотачивается в Иерусалиме. Царь Давид водрузил в нем Ковчег Завета, а царь Соломон построил великолепнейший Иерусалимский храм. В эпоху второго храма, который был построен после возвращения израильского народа из Вавилонского плена, богослужения, связанные с жертвоприношением, по-прежнему совершаются только в Иерусалиме. Но параллельно с этим и в пределах Палестины, и, конечно, в рассеянии, в тех городах, в тех странах, куда были выселены иудеи со своей земли, возникает традиция собраний для совместной молитвы. И вот для таких собраний стали строить особые здания, которые назывались синагоги. В это время неотъемлемой частью богослужения становится чтение Священного Писания Ветхого Завета. Что же происходит в христианстве? В христианстве человечество получило возможность вновь вступить в животворящее общение с Богом, обретя во Христе спасение. И богослужение становится как раз-таки средством, которое ведет человека к подлинному обожению. Христианское богослужение совершается только благодаря воплощению Сына Божия, Его крестным страданиям, Его смерти, воскресению и вознесению на небо, событию нисшествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. Принесенное в жертву на кресте воскресшее и вознесшееся к Богу человечество Спасителя становится источником обожения, из которого Дух Святой передает божественную жизнь. Местом явления божественной жизни, этого источника благодатного для людей, служит основанная Господом Иисусом Христом Церковь. Община верующих, которая возглавляется самим Христом, и через богослужение, в котором члены церкви могут приобщиться к божественной жизни. Таким образом, церковь представляет собой способ явления жертвы Христовой. Богослужение – это место встречи с Богом, который нисходит к человеку, всему творению в своем спасительном домостроительстве. Богослужение – это место встречи человека и Бога. Бог все для спасения человека сотворил. Человек отвечает на божественный зов, приходит к нему в тех формах, которые установлены церковью, то есть в молитве и в совершении определенных обрядовых и богослужебных действий. Христианское богослужение – это продолжение и восполнение богослужения ветхозаветного. В Ветхом Завете люди только готовились к пришествию благодати. В Новом Завете благодать уже пришла. Во время своей земной жизни Господь Иисус Христос участвовал в храмовом богослужении, в богослужениях синагоги, проповедовал для иудеев в местах их собраний. Таким образом, Господь, исполняя ветхозаветное богослужение, завершил его. Своей жертвой на кресте Он превзошел жертву Ветхого Завета. Воскресшее тело Спасителя – это новый храм, как пишет апостол Иоанн Богослов в Евангелии. Этот храм лишает ветхозаветное иерусалимское богослужение значимости. Во время Тайной Вечери Господь Иисус Христос преподал своим ученикам таинство Евхаристии, таким образом указывая на замену ветхозаветных жертв своей единственной жертвой. Принимая в Евхаристии под видом хлеба и вина тело и кровь Христовы, мы с вами, верующие, получаем участие в Его человечестве, приобщаемся к спасительным плодам Его жертвы и через это наследуем вечную жизнь. Евхаристия – это высшая степень общения между Богом и человеком. Вокруг Евхаристии, как вокруг центра, расположена и сама Церковь, ее священнодействие. В христианстве существуют священнослужители, но они, в отличие от многих религий, не считаются отделенной от народа группой, которые лишь только выполняют какие-то посреднические функции между человеком и Богом. В христианской церкви наследственное ветхозаветное священство сменилось новым. Теперь все члены церкви могут приобщаться святых Христовых тайн и участвовать в его жертве. И поэтому все мы – царственное священство. Но в евхаристическом собрании, которое прообразовывает собой Тайную Вечерю, кто-то должен предстоять, занимая место Христа. Поскольку всякое служение в церкви благодатно, а особенно служение предстоятельства, как пишет апостол Павел, то предстоятель, епископ или священник, должен быть в таинстве священства поставлен на свою степень епископом, который имеет апостольское преемство и о котором свидетельствует историческое единство Церкви Христовой. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о богослужении Православной Церкви. И, говоря о нем, невозможно не сказать о самом главном таинстве – о таинстве Евхаристии. Вот что пишет об этом нам православный катехизис. Евхаристия – это главное таинство христианской церкви, состоящее в приложении, то есть в изменении приготовленных даров хлеба и разбавленного водой вина в тело и кровь Христовы и причащение, то есть приобщение верующих. Это нам говорит так православный катехизис. Что же это значит? Разъясняет нам это святой Николай Кавасила. Содержание святого совершения священных тайн состоит в приложении даров в божественное тело и кровь, а цель – освящение верных, которые получают через эти дары приятие оставления грехов, наследие Небесного Царства и все, что нужно для этого. Уже в первоначальной церкви основным учением было учение о Евхаристии. Оно обозначало веру в тождество святых даров, над которыми была прочитана евхаристическая молитва, подлинным телу и крови Христовым. Евхаристия исповедовалась как приобщение к крестной жертве Спасителя и поэтому как единственной и полной замены всех ветхозаветных жертв. Евхаристия понимается как воспоминание совершенного Христом нашего спасения и благодарение за познание этой тайны. Евхаристия – это залог единства Церкви в теле Христова. Вот все вот эти богословские темы во все последующие века остаются центральными в учении Церкви об этом таинстве. Греческое слово «евхаристия» переводится «благодарение». Поговорим сначала с вами о невидимой стороне этого таинства, стороне духовной. С невидимой стороны Евхаристия состоит в первую очередь в действительном присутствии Господа Иисуса Христа в святых дарах. Восточные патриархи в своем послании так пишут об этом. «Веруем, что в этом священнодействии присутствует Господь наш Иисус Христос, не символически, не образно, не преизбытком благодати, как в прочих таинствах, не одним наитием, но истинно и действительно, так, что по освящении хлеба и вина хлеб прилагается, присуществляется, притворяется, преобразуется в само истинное тело Господа, которое родилось в Вифлееме от Преснодевы, крестилось в Иордане, пострадало, было погребено, воскресло, вознеслось, сидит одесную Бога Отца, имеет явиться на облаках небесных, а вино притворяется и присуществляется в саму истинную кровь Господа, которая во время страданий Его на кресте излиялась за жизнь мира. Сущность изменения даров в тело и кровь Христовы Церковь с древности обозначала при помощи слова «приложение», то есть изменение. Вот это изменение не влечет за собой никакой перемены в самом Иисусе Христе. Восточные отцы так пишут об этом. «Хотя в одно и то же время бывает много священнодействий во Вселенной, но не много тел Христовых, а один и тот же Христос присутствует истинно и действительно. Одно тело Его и одна кровь во всех отдельных церквях верных». То есть, где бы ни совершалась литургия одновременно, в любой точке мира одновременно может совершаться литургия, но везде будет единое тело и единая кровь. Приобщение к Евхаристии необходимо каждому верному для спасения. Господь сказал: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Главный плод причащения – это единение с Богочеловеком Христом, который засвидетельствовал: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Во Христе пребывает вся Церковь. Приобщение к Евхаристии очищает от грехов. Преподавая чашу, Господь сказал: «Сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Теперь поговорим о видимой стороне таинства Евхаристии. Согласно догматическому учению Православной Церкви, таинство Евхаристии, установленное Спасителем во время Тайной Вечери, происходит во время евхаристической службы, Божественной Литургии. Божественную литургию может совершать только епископ или по его поручению священник. Местом совершения литургии служит храм, в котором есть освященный престол или, по крайней мере, антиминс. Храм является местом встречи общины для совершения литургии, и именно возможность совершения литургии, то есть наличие освященного престола и антиминса, отличает храм от других молитвенных зданий, например, от часовен баптистериев. Веществами для совершения литургии служит чистый пшеничный хлеб и чистое виноградное вино, смешанное с водой. Центральной молитвой литургии, во время которой происходит освящение приготовленных хлеба и вина, является анафора, что в переводе на русский обозначает «возношение». Вот это возношение, эта молитва, содержит воспоминания благодеяний Божиих, таких как сотворение мира и события домостроительства спасения, в том числе и само установление таинства Евхаристии во время Тайны Вечери. Призывается Дух Святой с молитвой об освящении даров, и поминаются различные моления о Церкви и о мире. Преподобный Иоанн Дамаскин так пишет об этом: «Бог сказал: сие есть тело мое, и сия есть кровь моя, и это творите в мое воспоминание». И всемогущим его повелением это происходит. Ты спрашиваешь, каким образом хлеб делается телом Христовым, а вино и вода кровью Христовую? Говорю тебе, Дух Святой приходит и делает это. Заключительная часть литургии состоит в причащении, во время которого верующие вкушают под видами хлеба и вина истинное тело и истинную кровь Христову.
Вече это тайные дни, Сыне Божий, причастника, причастниц мя приими, не по врагом тайну повем, не во взание те дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царствие Твоем, да не в суд или в осуждение, будет не причине святых Твоих таинств, Господи, на воссоединение души и тела. Аминь.
Верные соединяются со Христом, а через Христа соединяются друг с другом. Тем самым литургия является таинством самой Церкви как единства верующих. В нашей прошлой передаче мы говорили о таинстве Евхаристии. и говорили о том, что литургия – это самое главное и самое важное богослужение, потому что именно во время нее совершается таинство Евхаристии. Это таинство впервые совершил сам Господь наш Иисус Христос накануне своих страданий в Великий Четверг. Спаситель, собрав всех апостолов вместе, воздал хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил его и преломил. Он дал его святым апостолам со словами: «Примите, едите, все есть тело мое». Потом он взял чашу с вином, благословил ее и дал апостолам, сказав: «Пейте от нее все, ибо сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Господь также заповедовал апостолам: «Сие творите в мое воспоминание». Апостолы после воскресения Христова и вознесения Его на небо совершали таинство причащения. Об этом мы можем уже читать в книге «Деяния святых апостолов». Во время Евхаристии каждый раз реально совершается то, что Господь совершил на Тайной вечере. Мы таинственно, под видом хлеба и вина, причащаемся самого Божества, тела и крови Спасителя. Он в нас пребывает, и мы пребываем в Нем, как сказал сам Господь. Святые дары – это огонь, пожигающий всякий грех, всякую скверну, если человек стремится причащаться достойно. Мы причащаемся во исцеление души и тела. Приступая к причастию, нужно делать это с благоговением, с трепетом, осознавая свою немощь и недостоинство. В молитве ко святому причащению есть такие слова: «Хотя и ясти, то есть вкушать, человече тело владычне, страхом приступи да не опалишися, огонь бы есть». Нередко людям духовным, подвижникам, во время совершения Евхаристии бывали явления небесного огня, сходящего на святые дары. Я уже говорил о том, что таинство Евхаристии с древности получило именование «литургия», что в переводе с греческого переводится как «общее дело», «общее служение». Святые апостолы, ученики Христовы, приняв от своего божественного учителя заповедь совершать таинство причащения и воспоминания о нем, после его вознесения стали совершать преломление хлеба, Евхаристию. Христиане постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитве. Конечно же, чин литургии формировался постепенно. Вначале апостолы совершали литургию по тому же самому порядку, которому научил их Господь. В апостольские времена Евхаристия была соединена с так называемыми агапами, или по-другому трапезами любви. Христиане вкушали пищу и пребывали в молитве и в братском общении. После вечери совершалось преломление хлеба и причащение верующих. Но с течением времени литургия была отделена от трапезы и стала совершаться как самостоятельное священнодействие. Евхаристию стали совершать в особых местах. В Риме это были катакомбы, в Каппадокии это были подземные храмы, это могли быть какие-то укромные места, потому что в первые три века, христиане были преследуемы римской властью. И, конечно же, в первом, втором и даже частично в третьем веке порядок литургии не был записан, но передавался устно. Постепенно в разных местностях стали складываться свои литургические чины. В Иерусалимской общине служилась литургия апостола Иакова, в Александрии и в Египте совершалась литургия апостола Марка, в Антиохии – литургия святителя Василия Великого Иоанна Златоуста, в Италии совершали литургию епископа Амбросия Медиоланского. Все эти литургии едины по своему смыслу и значения, но они отличаются текстами молитв, которые произносит и епископ или священник при освящении святых даров. Православной Церкви, в практике нашей Церкви, обычно совершаются три чина литургии. Это литургия святителя Иоанна Златоуста, литургия святителя Василия Великого и литургия святителя Григория Двоеслова, которая по-другому называется литургия преждеосвященных даров. Литургия святителя Иоанна Златоуста совершается во все дни года, кроме первых пяти воскресений Великого Поста и в будничные дни Великопостных дней. Святой Иоанн Златоуст составил свой чин литургии на основании литургии святителя Василия Великого, но сократил ее некоторые молитвы. Литургия святителя Василия Великого, по сказанию святого Амфилохия, епископа Иконийского, была им составлена чудным образом. Святитель Василий Великий просил у Бога дать ему силу духа и разума совершать литургию своими словами. После шестидневной пламенной его молитвы Спаситель явился ему чудесным образом и исполнил его прошение. Вскоре святитель Василий, проникшись восторгом и божественным трепетом, начал возглашать: «Да исполнится уста моя хваление Твоего, Господи! Вонми, Господи, Иисусе Христе Боже наш, от святаго жилища Твоего!» и прочие молитвы этой литургии. Сама литургия святителя Василия в нашей русской церкви совершается 10 раз в году. Накануне праздников Рождества Христова и Крещения, так называемые сочельники, в день памяти самого святителя Василия, 14 января по новому стилю, в первые пять воскресений Великого Поста, в Великий Четверг и Великую Субботу. Литургия святителя Григория Двоеслова, или по-другому литургия преждеосвященных даров, совершается во время Святой Четыридесятницы, во время Великого Поста. В будние дни Великим Постом прекращается служение полной литургии. Пост – это время покаяния, это время плача о грехах, когда из богослужений исключается всякая праздничность и торжественность. Поэтому, по правилам церковным, в среду и пятницу Великого Поста совершается литургия преждеосвященных даров. Святые дары – тело и кровь Христовы, которыми причащаются верующие, освящаются на литургии в предыдущий воскресный день. В некоторых поместных церквах, в том числе и в Русской Церкви, иногда совершается древняя литургия апостола Иакова. В нашей Русской Церкви, например, эта литургия – в день памяти самого апостола Иакова, 23 октября по старому стилю, совершается в Санкт-Петербургской духовной академии. Эта традиция совершать эту литургию была возрождена благодаря усилиям митрополита Никодима Ротова. Также в некоторых епархиях в день памяти святителя совершается литургия, посвященная его имени.
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!